В Евангелии сказано, что Иоанн Креститель учил своих учеников, как должно молиться. Очевидно, что ученики его, ощущая недостаток в области своей молитвенной жизни, искали наставление и руководство у своего учителя, как следует молиться, и Иоанн их наставлял. И ученики Христовы ощутили ту же нужду, и потому пришли к Иисусу и говорят: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Не всякого сомнения, что прийти к Христу с этой просьбой побудил факт неудачи в их молитвенной жизни. Но помимо того, их побудил пример молитвенной жизни самого Спасителя. В 11 главе Евангелия от Луки мы читаем: «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». Да, они видели, как еще задолго до рассвета Иисус удалялся в пустынные места и там молился, и как он целые ночи проводил в молитве. Возможно, они думали: о чем же он так долго и много молится? Что он делает? О чем он говорит? Мы видим, как сами они не могли провести даже короткое время в молитве, и как молитва клонила их ко сну. Почему он может так долго молиться, а у нас через несколько минут молитва уже затихает? И вот они приходят к Иисусу и говорят: «Научи нас молиться». Этим они хотели сказать: «Научи нас так молиться, как ты молишься. Мы хотим знать Бога так, как ты его знаешь. Научи нас, как нам быть в общении с ним в молитве». Мой друг, если ты чадо Божие, то я уверен, что и у тебя бывали подобные чувства. Разочарование в твоей молитвенной жизни и желание знать больше и больше, что значит молиться. Если у тебя есть такие чувства, то ободрись. Это хороший признак, для тебя есть надежда. Я уверен, что в этом наша сущая нужда – знать, как молиться. Сколько мы терпим поражений в нашей духовной жизни по той простой причине, что не знаем, как молиться и о чем молиться. И как раз на этот двоякий вопрос Господь ответил, дав нам молитву «Отче наш». Как раз в ней Господь дает наставление о том, как молиться и о чем молиться. Сегодня с Божьей помощью я хотел бы побеседовать на эту важнейшую из тем о молитве. А в основу нашей беседы взять эту жемчужину из всех молитв – «Отче наш». Не раз приходилось слышать возражения о употреблении этой молитвы. Например, дал ли Господь эту молитву нам или была она предназначена только для учеников Его? Есть верующий, который по той или иной причине отказывается ее употреблять. Например, некоторые говорят, что согласно этой молитвой прощение нам зависит от нашего прощения провинившимся против нас. Это, говорят они, выходит по закону, а не по благодати. Те, которые так возражают, только доказывают, что молитва эта совершенно неправильно ими понята. Если Господь даст, то позже мы ближе подойдем к этому именно вопросу. Другие опять говорят, что молитва эта не принадлежит нам, так как в ней не указано, что следует молиться во имя Иисуса Христа. То есть, что мы не можем употреблять эту молитву, потому что мы всегда должны молиться во имя Иисуса. Но и это возражение не оправдывается по той простой причине, что в этой молитве не говорится о деталях, но Христос в ней указывает на главные принципы молитвы. Само собой разумеется, что никто не может сказать «Отче наш», кроме знающего Сына Его Иисуса Христа. Позже Христос скажет ученикам Своим о необходимости молиться и приходить к Богу во имя Его. Есть и другие возражения, которых нам сейчас нет надобности приводить, так как нас интересует сама молитва. Господь сам сказал: «Молитесь же так: Отче наш, суши на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Но перед нами возникает еще один вопрос. Как следует употреблять эту молитву? Должны ли мы ее повторять дословно, или Господь ею хотел что-то больше нам сказать? Вне всякого сомнения, эта молитва дана нам Господом не только для повторения, но она дана как образец, как пример или как модель. Христос сказал: «Молитесь же так». Иначе говоря, вот правильный пример молитвы. Молитесь по этому плану. Стройте вашу молитву по этому образцу. И в ней вы обнаружите ответ на вашу просьбу «Научи нас молиться». С одной стороны, молитва эта так проста, что ребенок может ее понять, и в то же время она настолько глубока, что ее никто не может исчерпать. К этой молитве нам ничего не нужно добавлять. В ней ничего не упущено. Это, конечно, не значит, как мы уже упомянули, что нам следует лишь ее машинально повторить и тем кончить. Совсем нет. Но когда мы говорим, что она содержит в себе все, значит, что в ней находятся все основные элементы молитвы. Молитву Господню, как некоторые ее называют, можно уподобить конспекту. Например, конспект проповеди содержит только главные пункты того, что проповедник хочет сказать. Эти пункты он развивает во время проповеди. Подобно этому, нам следует понять и молитву Господню. В ней находятся все принципы, все главные пункты, о чем следует молиться. В этом отношении нет надобности к ней что-нибудь добавить. С этим конспектом мы идем к Господу в молитве, и если так поступим, то будем правильно молиться. Или эту молитву можно уподобить карте, которой пользуется путешественник. Она ему точно указывает дорогу, но человека, который только смотрит на нее и изучает ее, нельзя назвать путешественником. Она ему только в таком случае принесет пользу, если, отправляясь в путь, он ею руководится. Так и молитва Господня. Она мне мало пользы принесет, если я только буду любоваться и машинально ее повторять. Когда я отправляюсь в страну молитвы, имея при себе эту карту и руководясь ею, только тогда она мне принесет пользу. Молитва Господня дает исчерпывающие указания, как и о чем молиться, и, руководясь ею, мы будем молиться по воле Божией. Так следует понять пользование этой молитвой, и когда мы так поступим, то обнаружим, что более чудного указания о молитве мы не найдем нигде, как в молитве «Отче наш». Сказав это, я бы тут добавил, что хотя эта молитва не для того дана, чтобы ее лишь повторять, тем не менее не мешало бы и это делать, этим самим напомнить себе основные принципы молитвы, которые изложены в ней. Никто из нас не может слишком часто напоминать себе эти истины. Но когда мы ее повторяем, то пусть она у нас не механически произносится, но обдуманно, прочувственно и от всего сердца. Тогда и повторение этой замечательной молитвы может много пользы принести молящемуся. Никогда не забудем, дорогие мои, что нет молитвы подобной этой. Более глубокой, но в то же время самой простой. Более проникновенной и в то же время доступной всем. Молитва, которая вышла из святых уст нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. Но еще перед тем, как приступить к самой молитве, сделаем краткий обзор ее содержания. После обращения «Отче наш, сущий на небесах», вы обнаружите, что молитва эта разделяется на две главные части. Каждая из них имеет три прошения. Первая часть целиком относится к прославлению Бога, а вторая касается личных нужд молящегося. Три прошения в первой части составляют одно целое. Они являются развитием одного доминирующего желания, чтобы Бог был прославлен, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Так должна начаться каждая наша молитва – с прославления Бога. В Библии вы найдете целый ряд примеров этого. Даниил, пророк, хотя обременен был тяжелой нуждой, тем не менее начинает свою молитву с прославления Бога. Или как молилась церковь, когда обрушилось на нее первое преследование. Прочтите внимательно ее молитву. Она записана в 4 главе Деяний апостолов. Какая замечательная молитва! Тут молодая церковь стоит перед врагами, которые решили во что бы то ни стало ее уничтожить. Ее положение было весьма серьезным. Против нее восстал мир со всей своей властью, влиянием и авторитетом. И взяв все это в учет, прошу обратить внимание на то, как она молилась. Ее члены не забыли молитву, которой научил их Спаситель. Как начинается эта молитва? В основном так, как начинается молитва Господня. Слушайте, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». А не думайте, что этими словами кончилось их прославление Бога. Эта молитва дана нам, конечно, в сокращенном виде. Быть может, они провели целый час или больше, прославляя Бога, перед тем, как они представили свою нужду. Человеку свойственно, когда он в большом испытании, прибегать к Богу и сразу начинать: «О Боже, сделай то и сделай другое». Мы начинаем с самих себя, с наших личных нужд. Но это не согласно молитве Господней. Молодая церковь поступила по образцу, данной ей Господом. Они начали молитву с поклонения и славословия, несмотря на то, что ее членам грозила смерть. Лучшим примером, как молиться, является сам Господь Иисус Христос. Вникните в Его первосвященническую молитву, записанную в 17 главе Евангелия от Иоанна, и тут вы заметите тот же порядок. Итак, мы видим, что первая часть молитвы Господней целиком посвящена прославлению Бога здесь на земле. Вторая часть этой молитвы тоже состоит из трех просьб, но выражающих наши личные нужды. В основном эти три просьбы содержат в себе все временные нужды человека. Итак, дорогие мои, в самой структуре этой молитвы есть для нас очень важные указания. Иисус сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Таков порядок для жизни человека, и он только тогда будет счастлив, когда так поступит и не иначе. То же самое Господь учит о молитве. Наша молитва только тогда будет иметь успех, когда мы ставим Божьи интересы на первом месте. Да, молитва Господня нас обличает. Мы склонны просить Бога прежде всего о наших нуждах. И только в заключении молитвы, если не забыли, о расширении Царствия Божия. Итак, первое, чему Господь нас учит в этой молитве, это просить прежде всего о прославлении Бога в этом мире. И что главная и основная цель молитвы есть не удовлетворение наших личных нужд, но чтобы Бог был возвышен и прославлен. И заметьте, что даже когда мы просим для себя, мы никогда не должны забывать, что ответ нам дается для того, чтобы через него был прославлен Бог. Христос сказал: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Сегодня время позволяет нам коснуться только первых двух слов этой замечательной молитвы. Можно сказать, что сила этой молитвы зависит от этих двух слов. Позволь мне сказать, мой дорогой друг, кто бы ты ни был, что если ты не можешь их сказать искренно, сознательно, правдиво и от всего сердца, то остальная молитва не будет иметь для тебя никакого значения. Она окажется в твоих устах лишь медью звенящей и кимболом звучащим. Больше ничего. О, как важно уметь сказать с полной уверенностью и знанием, что оно действительно так, Отче наш! Можешь ли ты так искренно от всего сердца обратиться к Богу, как к твоему Отцу Небесному? Дорогие друзья, только те, которые верой в Иисуса Христа, рождением свыше, стали детьми Божьими, могут так обращаться к Богу. Библия нигде не учит, что все мы дети Божьи. Только те, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, они принадлежат к семейству Божьему. Но как же тебе стать чадом Божьим? О, это так просто, мой друг. Ты должен только прийти к Богу, признать себя грешником и сказать, что ты надеешься лишь на милость Его. Наш Небесный Отец, Он дивный Бог. Он готов прийти на помощь всякой, взывающей к Нему душе. Но прийти к Нему ты должен только на Его условиях, через Иисуса Христа. И тогда Бог тебя примет, простит и включит в свою семью. Не хотел ли бы ты, чтобы Бог стал твоим отцом? Если так, то немедля призови имя Господня и спасешься. Пусть Дух Божий тебе поможет это сделать сейчас.